Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная Земля», и мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели! Снова рад быть вместе!
Сегодня у нас на очереди второй стих, седьмой главы, правильно?
Да, седьмая глава «Знание
Абсолюта».
Запуталась. Текст номер второй.
Зачитайте сразу, как он звучит.
Да, глава называется, как я уже сказал, «Знание Абсолюта». И в этой главе Кришна раскрывает свои энергии. И мы узнаем четыре класса праведников, четыре класса грешников, которые никогда не принимают служение Богу. И вот постепенно с первых текстов Кришна начинает подходить к этой мысли. Итак, текст номер два. Джнанам тихам сави джнанам мидам вакшьяме пешешатага я джнатва неха буйонаш джнатваям вавишишьяте. Перевод текста. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. Вот такое вот утверждение Кришна делает буквально со второго стиха уже, подчеркивая величие этого знания. Шрила Прабхупада начинает комментарий, говоря о том, что совершенное знание — это знание о материальном мире, о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих. И такое знание называется трансцендентным. Господь хочет открыть это знание Арджуне, потому что Арджуна — его преданный и близкий друг. И Кришна уже говорил об этом в начале 4 главы, тоже удивительные стихи он там произносит. «Раджа виде, раджа гухем», он говорит, «павитрам идаму тамам». Протягшая вагамам тармям, сусукам картум авьяям, фактически делает такое же утверждение, очень похожие стихи. И, собственно, в чем суть этого утверждения, очень интересно, Кришна делает такое очень однозначное, очень такое тяжелое утверждение о сути этого знания. И вот тот стих, на который ссылается Шрила Прабхупада, я так думаю, что на него, потому что это как раз и есть 4 глава, и эти стихи очень похожи. «Раджа видим, раджа гухем», Кришна говорит. Раджа — это, ну, в общем-то, царь. Видим — это знание. Раджа гухем — это сокровенное. То есть такое смысловое, как переводит Шрила Прабхупада, он переводит в том, что это царь всего знания. Бхагавад-гита, которую вот сейчас мы имеем возможность читать эти стихи, Бхагавад-гита, которую произнес сам Господь, и в этом исключительность, конечно же, этого удивительного произведения, даже на фоне, в общем-то, ведического знания. Почему Бхагавад-гиту принимают все ведантисты? К какому бы классу они не относились, к какой бы философской ведической школе они себя не причисляли, не следовали, и могут быть какие-то, скажем, разночтения, какие-то споры, и даже такое вот до определенной степени философское принятие или непринятие тех или иных разделов ведического знания. Ну, разные школы по-разному смотрят. Но Бхагавад-гита — это такое исключительное знание.
Это единственное, да, вот ведическое произведение, которое было именно Богом начитано.
Ну, в общем-то, да, да. Это единственное произведение, ну, это даже, то есть оно является частью Махабхараты, да, то есть Махабхарата сама по себе — это произведение Смрити. То есть Смрити — это ведический такой раздел, который, ну, не относят его, скажем, строгие ведантисты, не относят к изначальным ведам. К изначальным ведам там относятся к, ну, Брахма Самхита, Веданта Сутра,
более древние тексты.
Да, то есть то, что вот стандартно учеными принимается как вот изначально ведические тексты. Это Шрути. Но Смрити — это уже так или иначе появились позже, которые являются, собственно, комментариями определенными, ну, разные разделы по-разному, которые, ну, в общем-то, по сути, являются комментариями на изначальные какие-то тексты. И, скажем, Бхагавад-гита, она является частью произведения Махабхарата. Это огромное такое произведение, которое описывает исторические события, происходившие, которые затрагивают, конечно, основная тема вертится вокруг вокруг событий на Курукшетре, которые произошли 5000 лет назад, там с немножким. Но, в общем-то, само это произведение потрясающее. Оно охватывает сюжет, оно раскрывает все хитросплетения каких-то кармических завязок, судеб, истории, которые погружаешься в это произведение, и события, которые, ну, знаете, там незначительное, там царь встретился на охоте там, с каким-нибудь, с рыбаком, да, то есть, ну, такой вот фрагмент маленький. И Махабхарата, оно начинает разворачивать это событие, и ты увидишь, как эта встреча предшествовала какие-то события с прошлой жизни, с предыдущей, то есть можно углубиться в историю путешествия души, вот, когда, которую уже привели по событию, да, вот в Махабхарате. Можно погрузиться в там, многие жизни назад. И это удивительно. И сама вот Махабхарата – это произведение, которое, ну, в общем-то, можно назвать оно такое поучительное, дает возможность читателю вот в такой вот достаточно, скажем, легком историческом изложении понять суть глубины наставлений тех призывов, которые, в общем-то, обращаются, с которыми обращается ведическое знание к читателям, к слушателям, то есть к людям, чтобы они стали понятными. Потому что на истории вот этих царей, которые описываются в таких произведениях, подобных как Махабхарата, Рамаяна, мы можем увидеть для себя этот смысл. То есть как все это работает в жизни, как все это работает в действии, эти наставления, как их нужно принимать, как их нужно понимать. И вот Бхагавад-гита, она является фрагментом, то есть такой центральной частью Махабхараты, которая, знаете, как жемчужину, Махабхарата как жемчужину скрывает, как это, что там, какое-то
живое существо. В раковине.
В раковине, да, как в раковине скрывается эта жемчужина. И вот так же Махабхарата, она оберегает или подводит, что ли, и раскрывает эту жемчужину, жемчужины Бхагавад-гиты. И вот Бхагавад-гита – это как раз фрагмент непосредственных наставлений Бога. То есть наставление, которое он дает при определенных обстоятельствах, определенной личности, это все имеет значение. И вот этот диалог сам, он тоже имеет определенную интригу, потому что, скажем, читая Махабхарату, задаешься вопросом там, поведения Арджуны, почему такой великий воин, почему он вдруг отказался воевать, что его смутило, какие аргументы он использовал. Ну, если уже говорить, скажем, об одном герое этого произведения, все это неспроста, то есть это такая интрига была заверчена, и вот все вот эти вот ключевые моменты, которые нужно и необходимо высветить простому обывателю, живущему где-то в Кали-югу, вот сейчас нам с вами про Бхагавад-гиту, мы вот по этому великому замыслу Бога, который реализовал этот план, давая наставление Бхагавад-гиты, он... Фактически мы видим эти наставления. Когда мы открываем Бхагавад-гиту, и для нас раскрываются эти наставления. И вот это вот удивительно. И в этом ценность, потому что наставления бывают разные. Те советы, которые мы получаем, они тоже бывают разные. Там, допустим, что мне сегодня одеть, какие ботинки, вот такие или такие. И это вопрос сегодняшнего дня, неважный, несрочный. И ответ на него такой же. Ответ сегодняшнего дня, неважный, несрочный. И можно усложнять эту систему вопросов, которые человек задается. Да, что я буду есть завтра? Или как мне распланировать там, через год свою жизнь? И можно и пойти еще дальше. А что будет, скажем, в четверг, если я в среду умру? И вот это вот настоящий вопрос. И вот на такие вопросы дает Кришна ответы. И когда человек прикасается к этому знанию, он открывает для себя... ответ вот как раз на вот этот самый важный вопрос. А что потом? И ответ на этот вопрос, он лежит вне сферы человеческого какого-то восприятия. Правда, да? Как ответить на вопрос? А что я буду делать в четверг, если в среду умру? Ну, как ответить на такой вопрос? То есть он по определению для меня это загадка. Я не буду знать, что будет происходить со мной. Но по факту я же как душа буду жить, потому что на Джайтемре, в Тевакадачин, то есть я никогда не умирал, я никогда не буду рождаться, как душа, я буду существовать. То есть вот в этом раджа-виде, Кришна говорит, это, в этом сокровенность этого знания. Человеку нужно понять эти три вещи, о которых указывает Шрила Прабхупада в комментарии. Указывают все святые, и, конечно, вот сейчас я уже какое-то время пытаюсь разобраться с таким произведением, как Харинама Чинтамани, потому что, ну, такое это удивительное произведение. И я уже вот несколько раз в своих последних наших встречах я упоминаю о нем. Но как раз те наставления, которые дает Харидас Такур в этом произведении, они очень тесно перекликаются. И фактически вот первая глава, которая на вопрос Господа Чайтани, на вопрос Бога, обращенного к Харидасу Такуру, а вопрос заключался в том, как спасти этих людей. Понимаете, да? То есть каждого из нас. И это факт, что нам что-то нужно делать со своей жизнью. Нам нужно выбрать какой-то диапазон жизни, нам нужно выбрать какой-то вектор жизни для того, чтобы наша жизнь была успешна. И главный успех как раз, он заключается в том, чтобы реализовать понимание того, что я душа, какие мои отношения с Богом.
Ананда Киртан, вот вы сказали, да, что, что это слова Бога, да, Бхагавадгита — это слова Бога. Это же все происходило на поле битвы, правда? Все это действие и слова его, они происходили на поле битвы. Кришна читал, вернее, давал наставления Арджуне. Кто записал эти слова? То есть, вот, ну, насколько я знаю, да, вот вы уже как-то упоминали об этом, мудрец Вьясадева.
Совершенно верно.
Был ли он на поле битвы? Как? Вот, ну, неужели мудрец вот на поле битвы, да, был в то время, когда вот сейчас произойдет война, сейчас будет битва, и он записывал эти слова?
Не совсем так. И святые, у них есть одно удивительное качество. Качество, которое по определению это качество Бога. Но святым это качество по мере развития своих взаимоотношений с Богом, раскрывается это качество. Оно на санскрите называется трикалагья. Трикалагья — это означает, что святым открывается прошлое, настоящее и будущее.
Просто ясновидцы, да, получается, провидцы
ясновидцы.
Такие.
Простым человеческим языком, да, ясновидцы. И я так думаю, что я к категории ясновидцев не отношусь, но я так думаю, что есть, наверное, те, кто могут видеть прошлое, к примеру, да. Может быть, кто-то может видеть будущее и понимать происходящее. Но вот такие святые, подобно Вьясадеве, а согласно нашей концепции, вот концепции вайшнавизма, наш взгляд на всех этих героев, мы говорим, что это Шакти Авеша Аватара. То есть это непосредственное воплощение Бога, это литературное воплощение Бога.
Вьясадева именно, да?
Да, Вьясадева — это литературное воплощение Бога. То есть это Бог, который пришел с определенной миссией, и миссия заключалась в том, чтобы записать Веды. Именно записать. В начале Кали-юги тому есть свои предпосылки к этому, свою, ну, необходимость, которая вот назрела к этому времени.
Вся планета подготавливалась, да, к тому времени. То есть там столько было воплощений, столько рождений, именно связанных с Кришной, да, с его вот полем деятельности в это время.
Эта Кали-юга, она вообще удивительная. И удивительная тем, что не в каждую Кали-югу, то есть, скажем так, во всей эпохи, я имею в виду глобальные эпохи Вселенной, и они называются Сати-юга, то есть такие временные эпохи. Сати-юга, Трета-юга, Двапара-юга, и вот Кали-юга, да, то есть это четыре эпохи. И у них есть своя классификация, у них есть свои там нюансы, то есть свои условия, ну, вот, существования жизни вот в этих эпохах. То есть, ну, и поэтому они и, собственно, делятся. Да, то есть есть классификация этих эпох. И они не все одинаковые. То есть все происходит, все меняется, все течет во Вселенной, ну, на Земле вот в том числе. И во все эти эпохи приходят в различные воплощения Бога. Потому что есть дешакалапатра, такое есть понятие, место, время и обстоятельства. И вот, скажем, в сати-югу есть вот такие условия. То есть это условия жизни, это уровень сознания, это определенный тип развитого homo sapiens, да, то есть живут только мудрецы фактически в эту эпоху. То есть там, ну, такие свои условия, и поэтому Господь приходит в определенное воплощение, дает наставление, дает практику определенную. То есть вот для этих людей дешакалапатра. И есть определенные методики, как достигать самосовершенствования. И что я хочу сказать, что приходит разное воплощение Бога. И, но что такое воплощение Бога? Есть непосредственное воплощение. То есть вот есть изначальное, как Шрила Прабхупада для примера, для иллюстрации примера, он говорит, что есть вот свеча какая-то, изначальная свеча горит. И от этой свечи вы можете зажечь еще 1000 свечей. И они все могут светить одинаково, но изначально остается все равно одна, от которой все и зашло. И вот эта вот изначальная свеча, согласно ведической концепции, согласно вот тем шастрам или писаниям, которые мы изучаем, это вот изначальная личность Бога, Бхагаван, мы много говорили, который определен как вот таким понятием и уже как именем, да, мы его используем как имя Бога. Это Кришна, как всепривлекающая личность Бога, Бхагаван. И из него исходят все воплощения. И вот есть разные воплощения. Они в силу определенных задач, это приходит сам Бог, но он приходит с определенным потенциалом, с определенными задачами. И вот как Вьясадева, он пришел с задачей просто записать веды. Он не пришел, как, скажем, как Господь Нарсимхадев. То есть это один и тот же Бог, но он пришел с определенной задачей, а значит и со своим определенным потенциалом, чтобы выполнить эту задачу. И Кришна никогда сам не приходит. То есть когда мы начинаем говорить об изначальной личности Бога, то есть Вьясадева — это уже определенное воплощение Бога. Это определенная инкарнация, хотел сказать, но это не инкарнация, потому что карна – это тело, то есть как бы воплощение, это аватара. Вот более правильное слово. Иногда люди говорят «инкарнация Бога», но это не совсем корректно. Вот, инкарнация – это может к нам иметь прямое отношение, потому что мы из тела в тело перевоплощаемся. В случае с Богом немножко другая ситуация, и поэтому используется другое техническое слово – это аватара. То есть… Когда приходят различные аватары, они всегда приходят со своим окружением, со своими спутниками, ну, то есть в силу определенных задач. Но когда мы говорим о Кришне, когда Кришна приходит, то это исключительная ситуация. Кришна очень редко приходит сам непосредственно. То есть вот этот вот изначальный Господь, не его аватара, а он непосредственно изначально. Это очень редкое явление. И вот это вот очень редкое явление даже для различных воплощений, это было как раз вот это вот начало Кали-юги, о котором мы говорим. И, конечно же, вот это вот исключительное явление, что пришел изначальный Господь, потому что он готовил приход Господа Чайтани. Потому что следующие аватары в эту Кали-югу должен был прийти Господь Чайтани, и это тоже исключительное событие. Я встречал разные. Ну, в целом, можно сказать так, вот привести такую цифру, что раз в 64 юги, в 64 кали-юги приходит Господь Чайтанья.
Ну, считать есть, даже не нужно, да, потому что...
Это даже, да, это я даже не знаю, это миллионы лет. То есть сам приход Господа Чайтанья – это исключительное явление. И потому что в Кали-югу, ну, как правило, уже воплощение не приходит Бога. И тоже мы много раз говорили уже, что в Кали-югу по определению остаются уже те души, которым не нужен Бог. И это, знаете, такое вот уже время, когда Бог не нужен людям. И поэтому они строят совершенно атеистическую, безбожную культуру, цивилизацию со всеми вытекающими последствиями. Ну и только в конце приходит Калки-аватар, это воплощение Бога, которое, когда эта цивилизация становится вообще бессмысленной, как человеческая форма существования, Калки-аватар уничтожает эту цивилизацию.
А Калки-аватар, он не изначальный Господь, это аватар, да?
Это аватар, сказали, да.
Который каждую Кали-югу приходит.
Который, да, приходит в конце каждой Кали-юги вот с такой миссией. уничтожить человеческую цивилизацию. Вот такая вот, с такой задачей приходит Господь. И с такой задачей Господь приходит. То есть добро, зло — это очень относительно. Для Бога все благо. То есть что бы он ни делал, даже если он убивает своей рукой, то от этого души получают благо. Ну, вот такая вот способность или такая вот милость проливается. И вот перед приходом Господа Чайтани как раз пришел непосредственно сам Бхагаван, то есть изначальный Господь. И, вот, и поэтому вместе с ним огромнейшее количество, то есть пришло полубогов, даже его аватары различные пришли. И есть интересная история, как даже сам Ямарадж, он, многие полубоги, они мечтают родиться вот в это время, когда приходит изначальный Господь Кришна, и они пришли с ним. Более того, на протяжении там, всей там, предыдущих юг Господь, он всех предупреждал, есть описание в шастрах там, своих таких очень близких спутников, он говорил, вот я приду в Кали-югу, и вы придете, тоже приходите. То есть удивительная история. Но это, конечно, это, когда читаешь, все изучаешь, эти истории все, эти вот, как я говорил, хитросплетения, такие ниточки, которые уводят тебя в глубоко, вглубь историю развития этой вселенной, и ты понимаешь, что не все так просто с приходом Бога. И поэтому, вот, когда пришел Кришна, много удивительных полубогов пришло, там, ближайших спутников, окружения, которые приняли различные воплощения в различных телах. И вот Видура, удивительная тоже личность, это Ямарадж. Ни много ни мало, то есть известнейшая личность в историческом эпосе вот, Махабхарате.
И... Надо же, да, который знал законы политики просто от и до, да, Видура,
более
это как
того,
раз вот помощник, министр был при дворе.
Он, да, он явился как один из брата, один из братьев вот этой вот династии Пандав. И он дал наставление Дритараштре, вот этому, начинается с чего Бхагавад-гита? Вообще Бхагавад-гита начинается с вопроса Дритараштры. У Дритараштры был слуга, которого он обращает, Санджая. И стих так звучит, Дритараштра увача, Дармакшитре, Курукшитре. То есть само начало Бхагавад-гиты, оно уже многое что предопределяет, оно показывает смятение в лагере Кауравов, то есть Дритараштра, по сути дела, по такой вот, по слабости сердечной Дритараштры, он был царем фактически, он тогда правил царством, на земле был императором мира, но он проявил определенную слабость к своим сыновьям. Он понимал, что вот сыновья Дурьотхана, которые с пандавами там вели вот эту политическую игру, и нечестно вели. А он как старший династии Дритараштра, он понимал все это. Но он проявил слабость сердца по отношению к своим родным детям. То есть он закрыл глаза, он от рождения был слепой. И, ну, вот такая вот тоже есть эта история. И говорили, что ты не только слеп физически, ты еще духовно слеп, ты проявил вот эту, по-моему, это даже Видура ему говорит. И, ну, вот все это привело к войне, и когда войну как раз проиграли, когда дети Дритараштры, у него было 100 сыновей, и все погибли. То есть фактически Дритараштра, он его... как бы вот это крыло династии, оно проиграло битву. И он остался жив со своей женой. И он жил, опять же, продолжал жить во дворце, который уже принадлежал. Уже Юдхиштхиров зашел на трон. И к нему относились, к дяде. Содержали, у него были свои покои. И Видура пришел к Дурьотхане, ой, Дритараштре, и он давал ему наставление. И вот, вот эта вот личность Видура, о, это и есть Ямарадж. И тоже там есть удивительные истории, почему он явился. Ну и в целом там есть история связана, какие методы он использовал, чтобы родиться в одно время с Кришной, вот в этих лилах поучаствовать. И ответ такой есть интересный, что то есть Ямарадж, он же слуга. Это слуга Бога, который отвечает за смерть всех живых существ, и он отвечает за ад. То есть все попадают на сутки Ямараджа, чтобы потом отправиться в ад. То есть Ямарадж, куда ты отправишься, в ад или в рай? То есть через Ямараджа мы проходим. То есть, скажем так, Ямарадж отвечает за ад. И Ямарадж понимал, что в Кали-югу ад будет переполнен. То есть ему работы будет. В общем, знаете, как без перерывов на обед. И вот чтобы как-то вдохновиться на вот эту эпоху, на Кали-югу, на такое тяжелое служение, он решил поучаствовать в лилах Господа, когда придет Кришна, для того, чтобы вдохновиться силы и вот, ну, получить вот этот вот нектар общения с Кришной. То есть вот такого окружения, то есть когда Кришна приходит. И когда Харидас Такур, он начинает эту беседу с Господом Чайтани, и он сразу говорит, что нужно понять три вещи, вот, о которых как раз и говорит в этих стихах, о которых мы будем говорить, вот, которые Шрила Прабхупада указывает. И почему эти три вещи очень важно понять? Это называется самбанха гьяна. То есть самбанха — это вот такой алфавит. Это как по компасу или по компасу, как правильно, нам нужно определить направление, верное направление. Потому что если мы не выберем правильное или верное направление, неважно, с какой мы скоростью будем идти, какие бы мы усилия прилагать, мы не придем в нужное место. И коли уже если разумный человек, а это задача разумного человека, понять три простые вещи. Первое. Кто такой Бог? Кто такой я? И что такое материальная энергия? То есть вот то место, где я сейчас нахожусь, это же не духовный мир. То есть если есть Бог, значит, есть место обитания Бога. Если я душа, значит, мое место там, с Богом, и в духовном мире, в духовной реальности. А я нахожусь где-то. Что я здесь делаю? Вот в этой реальности, которая совершенно не отвечает моим ожиданиям, моим желаниям, моим требованиям и моим каким-то вот этим внутренним позывом. То есть, как мы говорим, что душа по определению сачитананда виграха, вечное знание блаженства — это для нас естественное состояние. Но я нахожусь здесь, в месте, где это все с точностью наоборот. Все тут временно, полно невежества, страданий. И человек должен задать себе как раз и найти ответы на вот эти три вопроса. И вот это то, что определяется самбанха. И Кришна, он к этому приводит. И он опять же Арджуне говорит: я открою тебе это сокровенное знание. Он не говорит, что я тебе открою, как там, знаете, как сегодня тебе заработать денег, как избавиться от болезней, как там решить какие-то вопросы с работой. Нет, это все не срочно и не важно. А важно и срочно. И единственное, что имеет по-настоящему ценность, это вот понятие этих трех вещей. И это называется самбанха гьяна. Потому что если человек, он найдет ответ, что да, есть Бог, что я душа, я нахожусь не в том месте, и мне, то сразу возникает целая серия других вопросов, которые побуждают человека к действию. И вот в этом ценность. Ценность в том, чтобы понять эти вещи, для того, чтобы мы начали правильно действовать и жить в этом мире. И вот как раз то, о чем начинает вот в этой главе, где Кришна, он начинает раскрывать себя, то есть фактически начинает давать ответ на вопрос, а кто такой Бог? И вот он начинает это все объяснять. И здесь он снова подтверждает, что совершенное знание может получить, и он задает условие, что только преданный, который принадлежит к парампаре, ведущий от самого начала, от самого, в общем-то, парампара — это знание «Вам парампара праптам». Кришна говорит, что нам необходимо постигать это знание, но также и нужно понимать, как его постигать. И вот это вот условие, которое он задает. Мало обладать, знаете, знанием. Нужно уметь пользоваться этим знанием. И особенно духовное знание. То есть есть тут определенные условия взаимоотношений с этим знанием, которые не совсем вписываются в нашу привычную картину получения знания. И что я имею в виду? Я имею в виду, что само знание, оно является живым. То есть фактически, соприкасаясь с духовным знанием, мы соприкасаемся, получаем возможность соприкоснуться непосредственно с Богом. А это уже... Тут возникает много вопросов. А хочет ли Бог с вами соприкасаться? Иногда даже это нет. И поэтому здесь Шрила Прабхупада, он говорит, чтобы вот это произошло обоюдное согласие, то есть обоюдное взаимоотношение между вами и Богом, он говорит, что нужно быть преданным. То есть очень просто Шрила Прабхупада дает ответ, что получить это знание и получить возможность воспользоваться этим знанием, нужно стать преданным. А что такое преданность? Преданность – это, знаете, когда-то у меня состоялся разговор с одним человеком, далеко не глупым. Он, знаете, как мы говорим, мы преданные. Подчеркиваю свою преданность к этому движению, преданность Богу. И он говорит, ну, преданный – это не очень хорошее слово. И, потому что это слово, ну, как бы корень этого слова – предавать, предательство. Поэтому он говорит, может быть, каким-то другим словом вы бы пользовались. И
ну,
в какой-то момент...
предавать – это все-таки не совсем, наверное, верный корень, потому что здесь предание, да, наверное, правильный корень.
Да, да, с этим я не согласился. Но вот какое-то мгновение было смущение. Я ему об этом и сказал, что ну, есть и слово еще вот слово «предание». Но и до какой-то степени можно с ним согласиться, но вот в такой интерпретации, что... в отношениях с Богом мы должны предать самих себя. И вот в этом контексте это верно. Потому что, и вот мы тоже говорили, Инночка, помните, что такое любовь? Мы говорили о качествах Бога, отречения. И мы говорили о том, что любовь жертвенна. То есть мы стремимся к любви, мы хотим этой любви. Но любовь, она предполагает, что ты отрекаешься от себя. То есть я бы сегодня поспал, но ради объекта любви я подпрыгиваю пораньше или наоборот готов вообще всю ночь не спать, а сторожить под окнами, чтобы какой-то силуэт в окне увидеть. Это мы жертвуем и предаем себя, то есть предаем свое эго, предаем свои интересы, предаем свои какие-то комфортные условия для самих себя. Мы перешагиваем через них в пользу объекта нашей любви. И в этом контексте я для себя лично совершенно согласен. Можно сказать, что мы предаем, ну, предаем самих себя, предаем свой эгоизм в пользу объекта любви. И вот это вот Шрила Прабхупада, он говорит, мы должны стать преданными. И что означает преданный? То есть возникает же такой вопрос, да, что такое преданность? Как стать преданным Бога? А на самом деле очень просто. Нужно просто, и мы тоже есть вот этот баджан, кстати, не он ли он звучал в начале передачи, да? Борасу кирка борга далали рагита. И вот
да.
В далали... он играл, да, Ин?
Да,
это
да.
Баджан, да, далали рагита. И вот Бхактивинод Такур, он говорит и объясняет нам Борадуэл Нитинанда. Он говорит о том, что Господь Нитинанда, он готов пойти нам навстречу. То есть это сам Бог, но который играет роль слуги. То есть на его примере мы можем увидеть, как нужно служить Богу. То есть вот Господь, он, знаете, как актер на сцене, он выходит, и он является Богом, но он играет роль слуги, чтобы показать нам, как мы должны служить Богу. То есть вот такое вот удивительное положение занимает Бог. Дас, ади дас. Есть такое, да, очень созвучно с одной из фирм, производящих спортивный инвентарь. Адидас. Ади – это изначально даст слуга.
Ну, здесь немножко там Адольф, Ади – это короткое имя от Адольфа, а Адас – это у них, да, там второе имя брата, это два брата на самом деле.
Да, да, я знаю эту историю. И вот Адидас на санскрите – это Ади и Дас, изначальный учитель, то есть тот, кто учит. Как нужно служить Богу. И вот как раз Борадуэл Нитинанда говорит Бхактивинод Такур, он говорит, что Господь Нитинанда нам даст все. То есть вот все, что нам нужно в духовной жизни, он даст нам, но он будет смотреть на нашу веру. То есть вот эта вот вера. Человек должен иметь, чтобы получить от Бога определенные преференции, то есть получить от Бога определенные взгляд Бога, то есть что-то получить от Бога, милость Бога, он должен обладать верой. И то, насколько человек имеет в сердце эту веру. Потому что можно открыть Бхагавадгиту с разным настроением. Можно открыть Бхагавадгиту с настроением, знаете, такого цинизма, сомнения, недоверия. С настроением такого, а ну-ка сейчас я вам тут расскажу... поспорить с Богом, да, что вы тут мне расскажете, я сейчас все ваши факты тут опрокину. То есть можно иметь разный подход к Бхагавадгите, но чтобы Бхагавадгита раскрылась, то нужно иметь вот этот элемент веры. То есть по меньшей мере. И Шрила Прабхупада в начале, когда в Бхагавадгите, он говорит о том, что чтобы вы смогли понять то, это произведение, которое очень вам необходимо, по крайней мере, выполните одно условие. Хотя бы теоретически примите, что, что есть Бог, и этот Бог Кришна. И если мы будем иметь вот это вот зерно веры, то это знание, оно будет нам раскрываться и раскрываться и раскрываться по мере того, как мы будем изучать это знание, углублять это знание. И вот это вот преданность. То есть мы предаем себя, мы предаемся этому процессу, и процесс не заставит себя долго ждать. И процесс нужно в парампаре. И что такое парампара? Эвам парампара, праптама маура джаша я веду. Это знание передается учитель-ученик, учитель-ученик, учитель-ученик. То есть вы должны найти ту личность, которая представляет это знание. То есть он является учеником своего духовного учителя, а тот духовный учитель, в свою очередь, является учеником своего учителя. И так мы вот шаг за шагом парампара, это парампарам, это стопа в стопу, то есть вот как один идет, ведет, да, есть ведущие, есть ведомые. И вот они идут шаг, шаг в шаг, стопа в стопу. Это вот парампара, то есть один за другим. И духовная парампара. Должна быть духовная парампара. Мы должны найти того, кто представляет это знание в виде духовного учителя. И так получать, начать получать это знание. Мы должны прийти к этому духовному учителю. Как мы говорили, мы должны иметь определенный запас веры. И мы должны прийти в определенном настроении. Мы не можем прийти к духовному учителю и вызывающе сказать, ну-ка, щелкнуть пальцами, давай-ка, а ну, научи меня, посмотрим, что ты из себя представляешь. Это не работает. И Кришна об этом тоже говорит, и он предупреждает, говорит, сейчас вы имеете на руках самое ценное, что может быть. И как он говорит в этом стихе, я открою тебе во всей полноте знания о материальной и духовной природе. То есть это те вопросы, которые мы должны задавать, как мы уже обсудили, задавать себе, как разумные люди. И когда ты овладеешь этим знанием, для тебя уже не останется ничего непознанного. И в другом месте Кришна говорит, вот подобный стих, говорит, что постигнув которое это знание, уже больше нечего тебе будет постигать. Все. И вот как бы вот эта вот мысль, в предыдущем стихе интересно, что Кришна, он говорит очень важное, такое вот произносит такое вот словосочетание, эта мысль, потом Шрила Прабхупада очень так акцентированно комментирует, где Кришна произносит слово «тачхрину». Он говорит «слушай меня». И потом в комментариях Шрила Прабхупада он очень много строит вокруг вот этого утверждения. В своей жизни, на самом деле, когда человек говорит, у меня есть свое мнение, я знаю, ну, это звучит не совсем корректно, потому что любое знание, которое мы имеем, мы получили. То есть мы ходили в школу, и нам говорили, вот правильно, вот так вот. А вот Достоевский сказал так, или вот Тургенев, там, вот как меня поправили на прошлой передаче, «Отцы и дети», вот он говорил так. И мы впитываем себя, впитываем, впитываем, и фактически человек... Он, когда он говорит, что у меня есть свое мнение, то фактически он говорит о том, что я просто конгломерат какого-то знания. И это продолжается. То есть у меня есть определенная склонность к тому, чтобы принять определенные знания. И я открываю определенную колонку новостей, да, в газетах, потому что я хочу слышать определенное мнение, которое мне близко. Я включаю определенный канал, я читаю определенные книжки, которые мне близки. И мое мнение формируется из каких-то цитат, из каких-то замечаний, из каких-то утверждений или гениальных, может быть, даже идей кого-то. Я просто в себе все это сублимирую, генерирую, и вот получаю какой-то вот конгломерат, который я выдаю как за себя. Я так думаю. А на самом деле я просто вот сборище чьих-то мыслей, с которыми я согласен, ими оперирую. И вот Кришна говорит «тачхрину». Он призывает к тому, что вы послушайте и меня также. То есть вы находите время, чтобы посмотреть, прочитать колонку новостей в газете. Но он говорит «тачхрину», но и вы и меня послушайте. И вот это вот слушание – это очень-очень важный аспект. Шинватах, Свакатхах, Кришнах. И Шрила Прабхупада, он даже комментируя вот предыдущие стихи, ну или в частности вот предыдущий стих, объясняя это слово, он говорит о том, что насколько важно в духовной жизни, чтобы мы смогли понимать это, как бы приблизиться или подобраться, что ли, к этому знанию, которое, безусловно, начнет нам открываться. Сейчас мы только вот на пороге, эти стихи только подводят к этому знанию, то мы должны слушать, мы занять должны занять свои уши. И вот этот Шинватах, Свакатхах, Кришнах, здесь Кришна делает утверждение, говорит о том, что я нахожусь в вашем сердце. То есть, как бы вы, ну, чтобы мы себя не пытались строить, я нахожусь в вашем сердце, я вижу ваше сердце, а значит, я вижу ваши желания, я вижу вашу веру, о которой мы так много говорим, я вижу ваши помыслы, тайные какие-то мысли или какие-то тайные желания или мотивы, вот подобрал это правильное слово. Я все это вижу. Но если я вижу в вашем сердце чистоту и искренность, то есть, если мы искренни в этом, если Кришна, находясь в сердце, как он говорит, я как Параматма нахожусь в вашем сердце, вижу ваше сердце. И он говорит о том, что находясь в сердце преданного, то есть вот преданный, как мы уже сказали, личность, которая хочет предаться Богу, которая, неважно на какой дистанции, кто-то предается Богу, уже будучи святым, кто-то еще на очень большой дистанции, но делает этот первый шаг, и для Бога это уже преданный. То есть для Бога это уже душа, которая предполагает, что Бог уже никогда от нее не отвернется, а Бог будет протягивать руку, и он об этом говорит, что, находясь в вашем сердце, я все сделаю, чтобы помочь вам. Но, и он говорит, я и благодетель, и благожелатель. И, ну, там он тоже интересное такое утверждение делает, честного преданного. То есть вопрос нашей честности, как я уже сказал, мотивов. И вот такого вот, как бы, знаете, такой вот подход, то есть это такие вот дверцы, которые перед тем, как открыть знания, то есть сейчас мы еще не читаем непосредственных каких-то наставлений, сейчас мы только подходим к тому, что вот откроется дверца, и вот в этих стихах, и вот в комментарии непосредственно Шрилы Прабхупады, он как раз задает нам условия, прежде чем мы переступим порог к этим наставлениям, которые сейчас вот предполагается уже со следующих стихов начнутся, что мы должны быть готовы к тому, чтобы суметь проглотить и переварить эти наставления. И вот если как-то уже подвести итог этим мыслям всем, что мы должны быть готовы, что мы должны предаться этому процессу. Мы должны обладать определенным смирением, чтобы смотреть на этот процесс определенными глазами. И, конечно же, у нас должна быть вера. Ну, и я бы добавил вот этот лаольям, это желание постигать это знание, желание как-то, ну, понять это знание, принять, и, естественно, чтобы это знание ожило в нашем сердце. Таков вот, наверное, я бы на этом подвел итог нашей сегодняшней встречи. И, может быть, есть какие-то вопросы?
Вопросов нет, Ананда Киртан. Мы благодарим вас за такую замечательную беседу. На следующей неделе, если все будет хорошо, мы продолжим, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь, вас ждет замечательная музыка на наших волнах. А также вечером в 19:00 по Киеву в рамках передачи «Голос Свет» Вячеслав Рузов расскажет, как идти путем практической благодарности. Всем пока.
Всего хорошего. До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.